Счастье.
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 Радость.
Радость.
Благополучие.
Процветание.
Любовь.
Душевное равновесие.
Смирение.
Справедливость. Правда. Цель жизни.
Хочу простить.
Хочу верить.
Хочу понять.
Беседы о главном. На Латвийском радио 4. Это «Беседы о главном». Ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте. Слушать, слышать, понимать, воспринимать, решать и действовать – это последовательность успешной обработки информации, которая принята в психологии. Выпадение хотя бы одного из этих звеньев разрушает всю цепь и не дает человеку действовать продуманно, разумно и правильно. В принципе, не дает ему быть счастливым. Но как научиться такому эффективному слушанию? Еврейское учение Тора предлагает формулу с аббревиатурой «ШМА», где каждая буква означает определенное действие. «ШМИА» – слушание, «услышь слова», «МАШМАУТ» – понимание, «пойми их смысл», «АСИЯ» – действие, «сделай». Итак, от восприятия к действию мы пойдем сегодня в беседах о главном вместе с раввином Рижской синагоги Ильёху Крумером. Мы как раз в этой Рижской синагоге и находимся. Добрый день.
Добрый день.
Надеюсь, урок будет полезным, и мы начинаем. Вот иногда мы пытаемся сказать что-то другому человеку, а он нас как будто не слышит.
Слух вообще интересный. То есть, понятное дело, что все в человеке интересно, но слух отличается от остальных органов чувств уши тем, что остальные органы чувств, как правило, используются, скажем, и на ввод, и на вывод. То есть рот, с одной стороны, человек в него ест, с другой стороны, он им говорит. И даже глаза, которые в нашем сегодняшнем понимании вроде как являются только инструментом восприятия, мало того, что в средние века было принято смотреть на зрение по-другому, то есть что глаза, они не воспринимают свет, а наоборот излучают нечто, что входит в соприкосновение с предметами, и за счет этого человек видит. Но даже сегодня у нас существует такое понятие, как, например, выражение глаз, с каким выражением человек смотрит на что-то. И сам взгляд, несмотря на то, что вроде как мы сегодня понимаем, это только восприятие, тем не менее, я думаю, что каждый человек согласится, что можно почувствовать на себе, когда на тебя смотрит кто-то другой. И в отличие от этого, слух, уши – это только орган восприятия. Никто никогда не говорит о выражении ушей или о том, что человек посредством того, что он слушает, выражает свое отношение именно слухом. То есть слух – это только орган восприятия. Но, как всегда, все в человеке непросто. Мы, как правило, стараемся превратить этот орган восприятия в привычный нам, скажем так, орган воздействия. То есть человек, даже когда он вроде как всего лишь слышит, он всегда старается принести в услышанное какое-то свое понимание. Или, по крайней мере, для того, чтобы воспринимать то, что на самом деле было сказано, для этого нужно проделать в себе серьезную работу. По той причине, что мы слушаем через призму того, что нам хотелось бы услышать. И то, как нам хотелось бы понять то, что было сказано. То есть для того, чтобы что-то воспринимать, для этого человек должен, скажем так, работать над пустотой внутри себя. Для того, чтобы его интересовало то, что происходит снаружи, а не то, что происходит у него внутри. Соответственно, тогда получается, если он смотрит на того, кто говорит снизу вверх, тогда есть надежда на то, что он поймет то, что ему говорят, а не постарается привести то, что ему говорят, в соответствии с тем, что он хотел бы услышать. Поэтому в иврите, ну, собственно говоря, как и в русском языке тоже, слово «слышать», оно имеет еще и коннотацию «слушаться».
Ну, не значит ли это, что мы должны просто настолько вникать в то, что говорит человек, забывая вообще о своем мнении, о своем опыте, о своем, может быть, критическом каком-то мышлении?
Для начала, разумеется, человек должен, если он хочет что-то услышать, он действительно должен забыть о своем опыте. С одной стороны, неизбежно вроде как все, что мы воспринимаем через какой бы канал восприятия это к нам не поступало, это неизбежно проходит через призму нашего опыта. По-другому просто не бывает восприятия без предыдущего опыта. Но, с другой стороны, человек должен отдавать себе отчет в собственной ограниченности. И это то, что очень тяжело научиться делать, потому что нам всегда кажется, что мир ограничивается тем, что мы о нем знаем. И нам хочется, чтобы он ограничивался этим. То есть нам хочется, чтобы мир был согласован с тем, что нам кажется правильным. Часто это приводит к таким, скажем, драматическим последствиям. Ну, например, в нашу с вами эпоху коронавируса мы можем видеть, как люди стараются найти себе какую-то теорию, которая объясняла бы происходящие вокруг них события, и в которой им было бы комфортно. И после того, как они эту теорию для себя создают, они подкрепляют ее тем, что они называют ее сразу научной. Причем научной называется в данном случае любая теория, какой бы она ни была. И это дает человеку возможность воспринимать других через мнение других, их теории, через призму своей собственной. И, соответственно, если их взгляд на вещи не совпадает с твоим, это дает тебе возможность, если он сопротивляется очевидной истине,
очевидной себе, для тебя истине.
Очевидной для себя, разумеется, да, но не существует другой истины, кроме очевидной для меня. Истина, она вообще одна, соответственно, если для меня она очевидна, значит, все, что с ней не совпадает, является ложью. И само по себе это утверждение, тяжело с ним поспорить. Во-первых, с тем, что истина так или иначе существует, и с тем, что то, что от нее отличается, собственно, истиной не является. Но проблема заключается в том, являюсь ли я на самом деле обладателем истины. И то, что вот эти какие-то мои, как правило, фрагментарные представления, которые мне нравятся и которые выглядят для меня стройно, является ли это достаточной причиной для того, чтобы я мог закрыть глаза на все остальное, что меня окружает. И поэтому, с одной стороны, человеку нужно знать, что опыт его ограничивает, а с другой стороны, стараться сделать свой опыт максимально разнообразным. То есть все время помнить о том, что жизнь очень-очень разная. И очень легко ошибиться в ней и принять какой-то ее маленький кусочек за весь мир.
Ну вот если ты услышал и понял, что дальше?
Во-первых, понял никогда не является статичным состоянием. То есть никогда не бывает так, что я понял и могу успокоиться. Всегда за моим пониманием, в том числе, кстати, и пониманием самого себя, лежит большая и большая глубина. То есть человек всегда должен задавать себе вопрос, то, как я привык смотреть на вещи, то, как я привык понимать себя, что со мной происходит, свои желания. Все начинается с желания. Мысль, в которой это желание оформляется. Потом дальнейшее размышление, скажем. То есть, когда эта мысль, она начинает развиваться и строится в какую-то концепцию. И потом эта концепция, она уже находит выход в речи или в поступке. Все это человек постоянно должен пересматривать. И стараться очищать свою мысль от того, что называется личной заинтересованностью. То есть, когда человек принимает что-то за истину, он должен себя спросить, а кроме того, что мне очень хочется, чтобы это так было, или что мне это нравится, какие еще аргументы я могу привести в пользу того, что это так?
Ну, мнение ученых, например, другие люди так думают.
Другие люди так думают, это тоже аргумент из серии того, что мне это нравится. Всегда приятно, когда кто-то с тобой согласен. Еще лучше, когда с тобой согласны ученые. Если это британские ученые, то это вообще замечательно. Пытаться на все налепить ярлык науки – это тоже очень такая сомнительная стратегия. Гораздо важнее задавать себе вопрос не о том, или со мной согласны, а вопрос, а почему мне важно, чтобы это было так? Почему для меня лично важно, чтобы правильным оказалось вот это вот мнение, за которое я держусь, а не противоположное? Какую выгоду для меня это с собой несет? И как только человек находит какую-то личную выгоду в том, что он считает правильным, сразу же ему нужно постараться как бы вырезать эту выгоду.
Ну а почему? Это же нелогично.
По той причине, что личная заинтересованность человека, она всегда искажает его взгляд на вещи. Не бывает так, что истина, она совпадает с моим желанием. Если истина, она совпадает с моим желанием, каким-то еще, кроме, собственно говоря, желания истины, как правило, это значит, что я искривил эту истину таким образом, чтобы она говорила то, что мне нужно. Интересный такой можно привести пример. Зигмунд Фрейд, когда разрабатывал свой взгляд на психологию, когда он работал над психоанализом, в силу определенных личных причин, ему было очень важно получить общественное признание, и не просто некое общественное признание, а вот чтобы его сделали профессором в университете, и чтобы психоанализ считался наукой. И читая тексты Фрейда, можно обратить внимание на то, как он, скажем, насилует свои идеи для того, чтобы они пришли в соответствие с тем, что вот в его время считалось приемлемым в университетской среде. Вот это пример того, как личная заинтересованность человека, она влияет на то, как он видит истину. И мы здесь говорим не только о какой-то такой великой абстрактной истине, как правда о коронавирусе или правда о психоанализе, но истина – это в том числе и то, что происходит в общении двух людей. Даже когда они договариваются между собой, кто будет на бутерброды резать колбасу, а кто будет резать хлеб, в этом тоже есть некая истина их отношений. Сколько семейных ссор они происходят вокруг того, кто будет выносить мусор. То есть путем несложных размышлений можно прийти к выводу, что разговор о том, кто будет выносить мусор, он совсем не о мусоре. Не о том, кому придется одевать ботинки, да, и спускаться по лестнице. Но если попросить человека объяснить, в чем дело, то его объяснение, оно, скорее всего, к мусору и сведется. По той причине, к мусору, к тому, что вот он больше устал, чем другой и так далее. По той причине, что мы последовательно игнорируем в своем слухе вот этот вот компонент личной заинтересованности.
Но в таком случае, что делать с таким мнением, что якобы надо внимание обращать не на то, что человек говорит, а на то, как он говорит?
Вообще нужно стараться прислушиваться к тому, и что человек говорит, и как он говорит. То есть всегда нужно подозревать и проверять, или на самом деле я правильно понимаю то, что мне говорит кто-то другой, и правильно это воспринимаю. И для этого в первую очередь нужно, опять же таки, поставить под сомнение свое понимание. Ну, опять же таки, в ситуации с вынесенным или невынесенным мусором, допустим, муж, которого жена просит вынести мусор, а он вот пришел с работы уставший, если его спросить, почему его супруга это делает, то он, скорее всего, скажет что-то вроде того, что вот она, значит, не уважает мой труд, не понимает, что я устаю на работе, вообще не знает, что такое работать, сидит дома, бездельница, с 5 детьми, развлекается, играет там с ними в шашки, крестики, нолики и поддавки, а я там на работе вот пашу, как вол. И вот она меня не уважает и не понимает. И, соответственно, если попросить этого человека нарисовать портрет своей супруги, то у нас получится такое, скажем, не совсем человеческое существо, которое вот живет в своем таком замкнутом мире и вообще не представляет себе, что за его пределами происходит. И если мы подумаем, насколько это существо, оно вообще жизнеспособно было бы, если бы оно действительно существовало, то мы придем, скорее всего, к очень печальным выводам. Даже в таком, как бы, самом ближайшем рассмотрении окажется, что так думать невозможно. То есть, действительно непонятно. Надо начать с того, что непонятно, почему его супруга игнорирует его усталость и занятость и так далее. Но причина этого, она какая угодно, но не та, которую он себе воображает. И вот с этого момента, когда человек понимает, что его, собственно, опыт, к сожалению, никак не помогает ему понять, что вокруг него происходит, причем не где-то там в Африке, допустим, или в лаборатории, или в университетской аудитории, а у него на кухне. То есть мы банально не понимаем, что происходит совсем рядом с нами. По той причине, что нам, в принципе, неинтересно слушать, что рядом с нами происходит. Нам интересно рассказывать. Все вокруг должны сесть и слушать мой рассказ о том, что происходит в моей жизни. Если человеку удается в какой-то момент, заткнуться и задать себе вопрос, а что же, собственно говоря, вот совсем рядом со мной происходит? Вот в этот момент он может начать слушать. То есть банально спросить свою супругу, а почему тебе так важно, чтобы я вынес мусор?
Кстати, некоторые люди даже сами себя не слушают.
Не некоторые люди. Как правило, человек себя слушает очень плохо, потому что и про себя самого у каждого из нас тоже есть много всяких интересных теорий, которые приводят человека к тому, что лет, скажем, в 50 он внезапно осознает, что он занимается делом, которое ему не нравится, и живет, в общем, жизнь, которая его не устраивает, и деваться ему от этого некуда. И возникает вопрос, а, собственно говоря, как бы предыдущие 50 лет где ты был? И это является выражением того, что предыдущие 50 лет человек жил рассказами о себе. То есть он рассказывал...
Сочинял про себя какую-то песню.
Сочинял про себя и хотел, чтобы кто-то ему сочинил, чего он хочет, что для него важно и так далее и тому подобное. А потом в какой-то момент оказывается, что все это время его душа криком кричала, может быть, о чем-то другом, но ему это было неинтересно.
Как понять скрытое за словами послание, если вы слышите другого человека, пытаетесь его услышать? Если обычно человек во время разговора занят чем? Тем, что он обдумывает свой ответ. Или свой рассказ. Или вспоминает что-то о себе, что было примерно так же, но по-другому.
Во-первых, нужно проверить, что ты правильно услышал и правильно понял своего собеседника. И сделать это можно довольно просто. Попытаться перефразировать его точку зрения и спросить его, я тебя правильно понял, что ты имеешь в виду вот это и вот это. Часто получить в ответ, что ничего такого на самом деле не было сказано, и получить абсолютно заслуженный вопрос, а где ты, собственно говоря, в это время был, когда я с тобой разговаривал.
Ну, это самая страшная проверка, между прочим, мне так кажется. А простоволоситься можно запросто.
Кроме того, если, например, вы пытаетесь придумать какое-то объяснение того, что вокруг вас происходит, или, допустим, принять какую-то теорию, которая объясняет события, которые вокруг вас происходят, имеет смысл, допустим, переставить, которая каким-то образом, значит, соединяет события в какую-то систему, имеет смысл переставить, например, элементы, да, этой системы в произвольном порядке и спросить себя, в моем понимании, это что-то меняет или нет. Ну, например, в иудаизме, относительно иудаизма, какое-то время уже модно говорить о кабале, с использованием всяких интересных терминов вроде сферот и так далее. И хорошим тестом на понимание, или человек понимает, о чем он говорит или нет, является то, что можно вот переставить эти термины местами. И если он, например, говорит, что из следующей после бескорыстной доброты процессом является процесс суда, вот можно спросить, а может быть оно наоборот? И спросить с этой идеей, что не в порядке. И обнаружить, что, в принципе, ты можешь объяснить это в любую сторону. А если ты можешь что-то объяснить в любую сторону, то это, в принципе, не очень хорошая теория, которая все объясняет в любом направлении.
Совет есть такой – задавать собеседнику больше вопросов, уточняющих. А что именно ты имел в виду? А как это? И тогда, возможно, будет более глубокий смысл в том, что тебе говорит собеседник. Ты поймешь его более глубоко.
Во-первых, таким образом собеседник поймет, что ты заинтересован в том, чтобы его понять.
Да.
Это уже очень-очень хорошее начало. Во-вторых, это даст тебе, опять же таки, возможность проверить, или ты правильно понимаешь. Здесь, может быть, как раз нам поможет то, что принято называть научным мышлением. То есть до того, как задать вопрос, нужно попытаться в рамках того понимания, которое у нас есть до этого вопроса, попытаться сформулировать, как должен был бы звучать ответ. То есть, как говорится, выдвинуть научную гипотезу. И если ответ, который вы получаете на ваш вопрос, не совпадает с вашей гипотезой, это значит, что вы что-то неправильно понимаете. Изучая Талмуд, приходится работать иногда с несколькими десятками комментариев, в том числе с такими комментариями, которые объясняют комментарии предыдущие. И вот один из таких способов проверить, насколько правильно ты понимаешь то, что ты только что прочитал, это посмотреть какой-нибудь комментарий следующий, что называется, ступени. И если оказывается, что ты вообще не понимаешь, о чем вот этот следующий человек говорит, то это является достаточно надежным признаком того, что ты на самом деле не понимал до сих пор, о чем вообще идет речь. Рассказывая при этом себе, что тебе вроде как все понятно и все же сходится.
Течет разговор, слышны знакомые слова, вполне понятные, но подожди, не воспринимай их так, как они звучат для тебя в первый момент. Попытайся понять скрытое за ними послание. Очень часто люди говорят совсем не о том, о чем можно подумать в самом начале. За словами, которые обижают, может скрываться просьба о помощи, сердечная боль. Извлеки из слов информацию. Получи ее вместе со словами. Услышь, что говорят. Что скрыто за словами, адресованными тебе. О чем он? Чего он хочет от меня? Но как успеть понять скрытое за словами послание, если все время разговора твоя голова занята, ты обдумываешь свой следующий ответ? Сделай так. Прежде всего, перестань думать, что ответить, пока другой продолжает говорить. Прислушайся. В ходе разговора задавай собеседнику больше вопросов. Больше «что», больше «как». Прислушиваясь и задавая вопросы, ты обнаружишь, что у слов твоего собеседника есть более глубокий смысл, чем тебе кажется. Отстаивая свою точку зрения, в какой-то момент попроси оппонента объяснить, как он тебя понимает. А потом расскажи ему, как его понимаешь ты. Так вы, по крайней мере, будете уверены, что спорите об одном и том же. Теперь, когда ты понимаешь основную идею разговора или спора, сделай минимальное усилие и повтори эту идею своими словами, пользуясь понятиями из своей жизни. Представить, изобразить чужую идею своими словами – это отличный способ проверить, насколько ты понял информацию, переданную тебе. Кроме того, это поможет тебе запомнить и усвоить эту информацию. Теперь, когда ты понимаешь, что говорят другие, у твоих разговоров с людьми появилась цель и осмысленность. Раввин Ноах Вайнберг из книги «48 путей к мудрости».
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы находимся в здании Рижской синагоги, в гостях у раввина Ильёху Крумера, и говорим об иудаизме, который ведет нас от восприятия к действию. Если, к примеру, человеку предстоит серьезный разговор, в котором придется отстаивать свою точку зрения, допустим, принимать или отвергать мнение других людей, может быть, даже кого-то критиковать, решать, какие факты брать во внимание, а какими пренебречь. Вот к чему нужно быть готовым, как себя вести?
Нужно по возможности хорошо понимать, во-первых, предмет, о котором идет речь.
А во-вторых... Но нам-то кажется, что мы-то понимаем.
Можно попробовать поставить это под сомнение и проверить. Это во-первых. Во-вторых, нужно стараться хорошо понимать, как на этот предмет смотрит твой собеседник. То есть, может быть, аргументы, которые для тебя самого, например, очень значимы, на самом деле для него таковыми не являются. И, соответственно, эти аргументы, их бесполезно приводить в дискуссии.
Может быть, тогда изучить просто собеседника нужно заранее?
Да. Если есть такая возможность, и это не является какой-то хитростью, каким-то, скажем, непозволительным приемом. Любой разговор, его всегда нужно стараться вести на, скажем, чужой территории.
Это как?
То есть в терминах и внутри концепции своего собеседника. Есть в Талмуде такой термин «лыдидеха», то есть когда дискутируют разные мудрецы, они не согласны между собой, соответственно, один из них говорит: «Окей, для меня это, допустим, проблема понятная, ты со мной не согласен, но внутри твоего взгляда на вещи, как ты понимаешь вот это и это? У меня с этими аргументами нет проблем, внутри моей теории они не вызывают никаких проблем, но внутри твоей теории это, да, вызывает проблемы». То есть всегда нужно стараться понять, каким образом функционирует взгляд на вещи твоего собеседника. И попытаться найти ту точку, если уж тебе нужно доказать свою правоту, когда твоя правота станет его правотой. Мерой того, насколько ты близок к истине, насколько ты понимаешь истину, является то, насколько ты в состоянии объяснить, что в восприятии другого человека, в его собственном восприятии, эта идея тоже является истиной. То есть именно она.
То есть найти какие-то общие точки соприкосновения.
Да, да, да. Очень часто, к сожалению, в дискуссии люди стараются либо силой заставить своего собеседника, вынудить своего собеседника вести разговор на своей территории. К сожалению, иногда посредством того, что они стараются унизить этого человека, или посредством того, что они стараются выставить его точку зрения абсурдной или глупой, то есть вынудить его вести разговор на той территории, которая ему непривычна и на которой как раз вы ей хорошо владеете. Но это, собственно говоря, не является убеждением. Невозможно никого ни в чем убедить силой. Силой можно победить.
И то временно.
Иногда людям бывает достаточно временной победы. Иногда Может быть, даже приятно, что ему потом после этого разговора там нужно зубы с тротуара собирать. Но это никаким образом не приближает нас к знанию истины. Соответственно, нужно стараться вести разговор на его территории, внутри тех понятий и той системы, в которой он живет. Если внутри этой системы ты в состоянии показать, что твоя точка зрения, она верна, то тогда можно сказать, что ты обладаешь истиной. По крайней мере, вот в этом масштабе. Я и он, может быть, есть еще кто-то третий, пятый или десятый, который, наконец, продемонстрирует тебе, что все твои построения на самом деле были дутыми. Но вот сейчас, по крайней мере, вот в этой системе я и он, да, мы друг друга понимаем, и мы на чем-то сошлись.
Это когда ты хочешь, допустим, сойтись на чем-то. Но есть же люди, которые не хотят сойтись на чем-то, наоборот, не хотят показать вот действительно свое превосходство, свое больший ум, по их мнению, владение информацией и так далее. Но ведь можно, например, использовать такой прием, как определение. Скажем, человек говорит о чем-то и спросить, а что это для тебя? И в конце концов выяснить, что человек, в принципе, не в курсе. Он как бы, ну как, это само собой, но что? А конкретно ты можешь сказать, что это такое? И вот тогда уже, так сказать, вот этот столб, на котором все строится, на котором он строит весь свой рассказ, он валится, потому что сердцевины-то нету.
Или так, или, как я говорил, попытайтесь переставить его аргументы местами. Вот у него есть какая-то система, что из А происходит Б, из Б происходит С. Спросите его, а как, собственно говоря, ты можешь объяснить, почему это не наоборот? А может быть, это наоборот? То есть, кроме того, что, как обычно говорят в таких случаях, здравый разум обязывает. Но если спросить, кроме того, что здравый разум обязывает, то есть кроме того, что тебе очень хочется, чтобы это так было, какие еще аргументы ты можешь привести в пользу своей точки зрения?
Остался еще один, последний и решающий шаг на этом пути – исполнение. Спроси себя, сейчас, когда у меня есть понимание, что я должен с ним делать? В дальнейшем, каждый раз, когда приходит понимание, спрашивай себя и сделай это еще одной своей привычкой – что я должен делать с тем, что понял? 6 выводов. Как слушать и слышать. Всегда помни, что внимательность и молчание взаимозависимы. Слово «аскет» имеет 2 смысла – слушай и молчи. Найди объективные определения понятиям, на которых ты строишь свою жизнь. Помни, в противном случае придется продолжать жить, обманывая себя и думая, что живешь истинной духовной жизнью, в то время как ты потерян в космосе. Не попадай в ловушку «я», «ты», «он». Пытайся понять всю картину происходящего целиком и в правильном ракурсе, особенно в ситуации, которые присущи эмоции. Запомни, нет смысла спорить, если ты не уверен в том, что ты доказываешь. Нет смысла учиться, если ты не знаешь то, что учил. Нет смысла действовать, если ты не знаешь, чего ты хочешь достичь. В Торе заложены мощнейшие жизненные инструменты. Тщательно проверь, насколько хорошо ты понимаешь глубокий смысл ее слов. Умение эффективно слушать сделает тебя богатым и счастливым. Раввин Ноах Вайнберг из книги «48 путей к мудрости».
Есть еще один такой очень печальный вопрос, который, к сожалению, в наше время практически никто не задает. Каким образом строится твоя ответственность за твою точку зрения? Очень популярно иметь мнение. Почему-то считается, что уважающий себя человек, он должен иметь мнение по любому поводу. И вот появляются, соответственно, как это сейчас принято называть, диванные эксперты по всем вопросам от биологии до политики. Но на самом деле нужно спросить, чем ты отвечаешь за свое мнение. То есть, если ты ошибаешься, то тогда что? И, как правило, ответ будет и ничего. То есть я с большим воодушевлением, иногда, может быть, яростью, отстаиваю свою точку зрения, но фактически, если вдруг окажется, что я не прав, я сделаю вид, что меня там просто нигде не было, да, никогда, и ничего мне за это не будет. И, в принципе, ничего не будет по той причине, что никакого эффекта, собственно говоря, мои слова они не произвели. И получается, что все время, пока человек занимался этой темой, да, за которую он никакой ответственности не несет, он тратил свое время впустую. То, за что мы не несем ответственности, не является частью нашей жизни. Это такой эпифеномен, знаете, как отражение дерева в озере, оно никак не влияет на дерево. Сколько в него не бросай камня, оно там будет дрожать, но с дерева при этом не будут сыпаться листья. Очень обидно, когда такая вот жизнь становится как бы единственной жизнью, которая у человека есть. И поэтому всегда нужно себя спрашивать, а если я имею какое-то мнение, то чем я за него отвечаю, чем я готов за него ответить? И поэтому мы находим, что мудрецы Талмуда постоянно говорят о том, что нужно меньше говорить и меньше иметь мнений. И вот про одного из них был такой Рейш Локеш, который был в молодости бандит, который потом стал великим мудрецом Торы. И про него рассказывали, что человеку, с которым он говорил на улице, если видели кого-то, что он с ним говорит на улице, этому человеку потом в банке давали кредит без свидетелей. То есть настолько это было чем-то невероятным. Не то чтобы даже идеальная ситуация, но ситуация максимальной ответственности, максимальной близости к истине, максимального содержания собственных слов – это когда ты за каждое слово можешь ответить всем, что у тебя есть.
Ну, тогда вообще люди не будут использовать слова, потому что очень многие боятся ответственности.
Это было бы совсем неплохо. Если бы люди больше молчали, то, может быть, они бы серьезней относились, во-первых, к тем людям, которые говорят, во-вторых, к своим собственным словам, и больше бы друг друга слушали.
А вы знаете, между прочим, люди-то говорят почему много? Потому что они хотят выглядеть хорошими. А понятие «хороший человек» вот опять-таки, если сам у себя спросит, я хороший человек? Я хороший человек. Любой скажет, что он хороший человек. Но у каждого это свое. Каждый вкладывает в это свое, что-то свое. И вот какими словами можно было бы проверить, действительно ли я такой хороший человек? Или все-таки мне надо над собой работать? И все-таки немножко где-то помолчать и кого-то послушать?
Во-первых, любому человеку нужно над собой работать. Хороший человек – это не какое-то состояние, в которое можно прийти и навсегда в нем остаться. Даже если в какой-то момент у человека возникает ощущение, скажем, того, что он кругом прав, есть такая история к одному известному раввину, Ребе из Коцка, однажды пришел его ученик и сказал: «Вот у меня радостная новость, мне кажется, что мне окончательно удалось побороть злое начало в себе». На что Ребе ему ответил: «Ты знаешь, мне кажется, твое злое начало на самом деле побороло тебя окончательно». Если человек перестает видеть в себе что-то, что ему самому неудобно, у кого-то, может быть, у Равдеслера я видел замечательное определение того, что такое чувство стыда. Мы привыкли относиться к этому понятию в той или иной степени негативно, да, иногда резко негативно. В принципе, стыд, он часто создает человеку серьезные проблемы. Но вот Рав Деслер определял стыд как то состояние, когда человек чувствует несоответствие между тем, какой он есть, и тем, каким он должен быть. И вот в этом смысле, если человек перестает ощущать стыд, как правило, это не значит, что нет этих разногласий. Это значит, что у него на все эти разногласия есть объяснение. Окей, я не такой, каким я должен был бы быть, но этому есть рациональные причины. Вот так, так, так и так.
Государство, погода, соседи, плохой начальник, жена, муж, дети.
Да. Вот мне на работе недоплачивают, поэтому я немножко подворовываю, ну или просто недорабатываю. И вроде бы все правильно, как говорили в советские времена, да, они думают, что они нам платят. Мы думаем, что мы работаем. И, соответственно, всегда нужно подозревать, что, может быть, я в чем-то не прав. Смотрите, в иудаизме это довольно просто на самом деле, потому что в мире Торы очень важно, чтобы человек учился. И если человек просто совершает какие-то хорошие поступки, это очень важно и, конечно, нужно делать, но проблема заключается в том, что очень просто чувствовать себя героем. Вот он перевел старушку через дорогу, и, соответственно, весь день он ходит и улыбается, и все хорошо. Но когда человек начинает учиться, очень быстро он приходит к выводу, что много где есть еще доработать. Поэтому основная работа, она идет с тем, чтобы перестать себе объяснять, почему то, что мне есть что доработать, это не так страшно. И с одной стороны, важно, чтобы человек не впадал в отчаяние. Потому что всегда на самом деле, если человек сравнивает себя с чем-то абсолютным, то пропасть, которая его отделяет от этого абсолютного идеала и абсолютного добра, она тоже бесконечна. И очень легко прийти к выводу, что, как у Стругацких, по-моему, понедельник начинается в субботу, познание бесконечного требует бесконечного времени, поэтому что учись, что не учись, все одно. Надо уметь ставить себе цели и выбирать тот масштаб, в котором твоя жизнь имеет смысл, но тем не менее нужно искать в себе чувство стыда, чувство несоответствия между тем, что должно было бы быть. Искать, каким образом не успокаиваться. Не успокоиться на том, что вот как бы я такой человек, да, инвалид. Ну что вы меня дергаете, у меня там рук нет, ног нет. Всегда искать, каким образом я могу найти свои ноги и руки.
Ну и, конечно, слушать себя.
Слушать себя, слушать, что стоит за твоими собственными словами. Опять же таки задавать себе вопрос, а кроме того, что мне хочется, чтобы это так было, какие еще аргументы я могу привести в пользу этой точки зрения?
Я думаю, что это хорошее завершение нашего разговора. Вопросов мы тут поставили много, и тем не менее я бы попросила раввина Ильёху Крумера задать таки свой вопрос нашим радиослушателям. Такой вот обобщающий вопрос, и добить их своими знаниями в области Торы.
Тора рассказывает о том, как, когда евреи пришли к горе Синай, и Всевышний собрался дать еврейскому народу 10 заповедей, как были гром и молния, и огонь, и тьма. И рав Исраэль Мейер из Гур, Хидушей Харим, он сказал такую, на самом деле, удивительную вещь, что каждый год, когда наступает вот этот вот день, в нашей традиции это праздник Шавуот, день дарования Тойры, на самом деле все это повторяется. Снова звучит этот гром и молнии, и снова спускается огонь в эту абсолютную тьму. И то, что мы этого не слышим и не видим, это потому, что мы не готовы к этому. То есть если бы человек мог себя, если бы ему было интересно себя к этому подготовить, на самом деле он снова мог бы все это услышать. Удивительные вещи, они окружают нас, а мы при этом игнорируем их по той причине, что нам вместо этого интересно послушать что-то другое, интересную сказку о себе, например. И, соответственно, вопрос, как человеку найти в том, что его окружает, что-то более интересное, чем то, что он привык. привык слышать.
Спасибо за вопрос. Это была программа «Беседы о главном». Напоминаю, что мы звучим каждую среду в 2 часа дня. Повтор программы по воскресеньям в 7 часов вечера. Еще нас, конечно, можно послушать и в подкастах, таких как Spotify, Google Apple Podcast, Яндекс.Музыка и CastBox. Ведущая Людмила Вавинска. Всего доброго.
Счастье.
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 Радость.
Радость.
Благополучие.
Процветание.
Любовь.
Душевное равновесие.
Смирение.
Справедливость.
Правда.
Цель жизни.
Хочу простить.
Хочу верить.
Хочу понять.
Беседы о главном. На Латвийском радио 4.